Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная земля». Мы продолжаем читать Бхагавад-гиту вместе с Анандакиртаном. Анандакиртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Наконец-то мы вместе.
Наконец-то, несмотря ни на что, наконец-то Новый год вступил в свои права. Наконец-то мы с вами снова вошли в рабочий ритм, Анандакиртан.
Ну да, будем надеяться, что теперь не будет никаких конфузов, как в прошлый раз. Ну, по крайней мере, хочется снова и снова быть на какой-то связи, общаться, говорить о великом, в конце концов. Это тоже достойная цель, достойная задача.
Какой текст мы сегодня будем читать?
Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Глава уже 8 у нас, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Звучит вот так вот, прям мажорно, в которой Кришна объясняет, как можно человеку достичь духовной обители, духовной реальности. И сегодня мы уже подошли к 6 тексту. Как-то вот Новый год так тянется, думаешь, всего 6 текст. Столько праздников, столько пропущенных дней. И здесь мы увидим, что Кришна, он рассказывает такие очень важные вещи. И, в общем-то, о чем он говорит в предыдущих стихах, что человеку нельзя расслабляться, другими словами, если вот как-то сказать таким простым, понятным языком. Потому что ну, есть какие-то вещи, о которых мы можем как-то мечтать в этой жизни, каких-то вещей достичь, какие-то цели ставить перед собой там, в краткосрочную, долгосрочную перспективу. И мир двойственности. То есть в этой жизни даже наши цели, которые хорошо спланированы, они могут случиться, а может не случиться. Потому что есть масса факторов, которые от нас не зависят. Мы можем как-то планировать, мы можем как-то пытаться урегулировать свою жизнь. Ну, как, знаете, мудрые люди говорят, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Потому что это такой очень правильный принцип. Потому что ну, мы достаточно ограничены в этом мире, ограничены возможностями, ограничены пониманием этого мира. И в Кали-йогу, к сожалению, это эпоха невежества. Может быть, это как-то ущемляет наше самолюбие, но по факту это, конечно же, так. То есть люди, как правило, в этот век не очень образованы, к сожалению. И о чем это говорит? Говорит о том, что есть какие-то вещи, которые мы даже хорошо спланируем, которые мы все, вот, казалось бы, будет все идти как нам надо, казалось бы, вот уже, ну все, не придраться к нашему прекрасному плану. Но может случиться всегда какое-то внешнее такое обстоятельство, которое может на корню все изменить просто-напросто из жизни, планы, и все, как говорят, скоробарить пойдет.
А что делать, Анандакиртан, не планировать?
Планирование, конечно же, нужно. И это признак разумного человека, это гуна благости. Но когда мы говорим о планировании, то нужно вводить, ну, что такое план? План — это хорошо продуманная какая-то перспектива. А хорошо продуманная — это подразумевает, что мы учитываем различные факторы, вплоть до каких-то самых неожиданных, да, что я могу выйти, вот сейчас на улице какая-то непогода такая, что очень легко просто подвернуть ногу. Просто-напросто, вот такая мелочь. И вы можете не дойти до места встречи. И казалось бы, да, как это можно запланировать. Но тем не менее, в этом, собственно, и отличается суть правильного планирования, когда мы можем учитывать массу факторов, включая вот такие какие-то дополнительные факторы, которые зачастую от нас даже и не зависят. И чем больше мы этих обстоятельств можем учитывать, тем вероятность того, что этот план он как-то сработает, повышается. Но когда мы говорим о планировании, то разумный человек, он всегда вводит в свои планы такое понятие, как Бог. То есть, вот как мы уже сказали, это очень мудрое выражение, что у нас могут быть даже самый замечательный план, но, может быть, этот план не впишется в план Бога. Поэтому, как одну из составляющих наших планов, мы, конечно же, должны учитывать и этот фактор.
То есть нужна такая подвижность, да, психологическая подвижность, нужно принимать все, нужно учитывать и принимать, если вдруг не получится, это такая непривязанность к результатам.
Это очень хорошее выражение. Вот вы даже сказали, вот это психологическая подвижность. Я сразу так как ум зацепился за это, очень, очень правильно, вот на мой взгляд, очень отражает вот эту мысль, которую и вы озвучили, и, собственно, которую, ну, ту мысль, которую мы сейчас пытаемся как-то обсудить, разобрать, очень хорошо, в общем-то, вписывается вот это вот выражение. Потому что непривязанность к результату – это фактически один из ключевых моментов, если не сказать ключевой момент для достижения совершенства. Вот как это ни странно звучит, и как раз для этого у нас должен быть очень подвижный, гибкий ум, разум, что человек должен это точно, четко учитывать. И непривязанность к результату, собственно, что это означает? Конечно же, мы хотим получить какой-то результат, и, наверное, как-то естественно, да, что если я хожу на работу, мне нужно кормить семью, то я предполагаю, что я получу этот результат в виде денег, и я как-то рассчитываю на него. Это, конечно же, нормально. Но если мы, опять же, мы не будем готовы к такому повороту, неожиданному повороту событий, то есть, как правило, человек, если он сильно привязывается к результату, а вот эта привязанность к результату, она, конечно же, из чего она рождается? Она рождается из непонимания каких-то вот элементарных вещей того, что происходит в этой жизни. Простая карма, да, даже там Бог. Ну, Бог, может быть, это совсем высоко. Где-то на ближних подступах вот к нам, понятно, причинно-следственная связь. И если человек, он привязан, это означает, что он будет исключать из своей жизни вот такие вот факторы. Это как минимум. Это я говорю как минимум. И что тогда принесет в его жизнь исключение этих факторов? Потому что однозначно жизнь не будет идти по его законам. И тогда это разочарование. И чем больше мы привязаны к результату, тем больше разочарование будет ждать нас на нашем пути жизненном. А если мы зайдем немного в такую в дальнюю, в глубокую перспективу, почему нельзя быть привязанным к результату? Это как раз понимание элементарных законов, таких как, опять же, карма, но в немножко расширенной такой функции, что наша жизнь, она есть результат прошлой жизни. И любой, скажем, грамотный астролог, он, когда мы говорим грамотно, это предполагает, что не шарлатан, не еще какие-то люди, которые на этом просто делают бизнес, а действительно грамотный астролог, он вам может рассказать очень много интересных вещей, включая день вашей смерти. И вот как это понять? Или как это прокомментировать? Это означает, что в вашей жизни уже много отписалось уже. А другими словами, отписалось, сколько вы сидите хлеба, сколько вы оденете одежек, носков, ботиночек и так далее. То есть вам в этом мире уже выделена ваша доля. Ом пурнамадага пурнанам, пурнамидам, пурнат пурнамудачате, пурнасья пурнамадая, пурнамева вашишьяте. Что все находится в полной гармонии, и если ты находишься вот в этой части, являешься частью этой гармонии, этого мира, о котором говорит Кришна вот в этой шлоке, из Риши Панишат, то означает, что твоя жизнь, она тоже уже полна. То есть она самодостаточна. И дальше он говорит, а в чем выражается самодостаточность. Потому что самодостаточность для одного – это миллион долларов, если так в денежном какой-то эквиваленте, да, измерять. А для другого это может быть и 100 гривен. И поэтому он говорит, ишавасям идам сарвам. Яткинча джигатям джигат, тенатьяктина буджитва мат гридхакася свиданам. Он говорит, что нужна правильная формула жизни – это брать только то, что тебе принадлежит, как выделили твою долю. Вот в этой жизни выделили твою долю. Вот эти одежки, кусочки хлеба, и в конце концов даже день смерти, он уже, ну вот, по факту он уже известен этой вселенной. И поэтому разумный человек, он всегда считается с этим фактором. Он прилагает усилия, но он всегда понимает, что есть такое понятие, как усилие и сверхусилие. И потому что и вот во втором стихе, о котором я уже процитировал из Шри Шапанишат, там как раз об этом говорится, что можно приложить сверхусилия и как-то выдаить из своей жизни чуть больше денег. Но тогда человек должен быть готов к тому, что если он пытается вот из-за привязанности к результату выдавить в своей жизни больше денег, чем ему выделено, как его доля, то есть, грубо говоря, выделили тебе 100 гривен, но ты привязан к результату. То есть тебе мало, то есть ты хочешь больше и начинаешь прилагать сверхусилия. То есть сверхусилия, чтобы из этого пространства своей жизни выдавить больше денег. То тогда жди последствий. А в чем проявятся последствия? Даже при самом хорошем твоем плане. 200 или 500, или, скажем, там, кратное какое-то количество денег ты выдавишь больше, но, к сожалению, будет готов к тому, что вот из-за этой привязанности к результату ты эти деньги выдавишь из своего другого какого-то комфортного составляющего своей жизни. То есть ты что-то не доешь на вот эту сумму. Ты потратишь на здоровье, которое ты потратишь, чтобы заработать эту сумму. Ты, к сожалению, будешь ущемлен в общении, допустим, с семьей, с друзьями. Ты будешь вынужден ущемить себя в отдыхе, которые тоже были выделены тебе как твоя доля. И что это означает? Это означает, что ты будешь страдать. То есть в погоне, казалось бы, чтобы получить какое-то наслаждение, но из этой чрезмерной привязанности к результату, который является, порождается невежеством нашим, то есть вот этот результат, это наши планы, да, то есть мы планируем, но если мы не учли вот этих всех факторов, то мы тогда, конечно же, будем страдать, несмотря на то, что получим даже вот эту сверхприбыль в виде там, денежного эквивалента, ну, потеряем в другом. И если мы пойдем еще дальше, мы увидим, что это очень пагубно в духовной жизни, потому что вот эта сверхпривязанность к результату, она, в общем-то, что такое результат в материальном мире, а тем более вот это сверхусилие для получения этого результата, это и есть та, знаете, ставшая уже, как это, басней, да, присказкой в жизни, морковка, которая висит, вешают перед ослом, и он идет. То есть он тянет на себе тюки, он тянет там мешки какие-то, повозки, его эксплуатируют всячески. А он идет за этой морковкой, которую ему под носом повесили. В результате он ее и достичь не может. Но он всю жизнь тратит свои силы для того, чтобы и достичь ту морковку, которую он не может достичь. Потому что наше желание и вот эта вот привязанность к результату, она подобна тому, как в масло подливает огонь. Даже если вы достигаете этой морковки, то, простите, то следующий этап вы хотите уже 2, 3, 5, 10. И это бесконечно. И в результате у вас не останется совершенно время для служения Богу. Вот такой вот факт. Потому что, с одной стороны, мы вынуждены поддерживать свои материальные потребности, совершенно естественные, подчеркиваю, такие как еда, сон, совокупление и поддержание своей жизни. Это совершенно естественные, ну, такие вот, часть нашей жизни, часть нашего тела. Мы его должны чистить зубы, мыть это тело, как-то кормить, как-то поддерживать это тело. Это все естественно. Но когда это становится в погоне за результатом, привязанность к результату, именно привязанность, то тогда все это принимает неприличные для человека формы. То есть вот эта вот погоня за морковкой, и в результате человек, он потеряет свою очень драгоценную человеческую жизнь, так и не насладившись всем этим. На самом деле это очень серьезная тема, очень большая тема. И сейчас вот, может быть, в небольшом таком вступлении, что вот, как я попытался как-то концептуально объяснить, что это при первом приближении очень опасно, при втором приближении в том смысле, что это может отразиться на других каких-то наших аспектах жизни, и в третьем, что в духовной жизни это очень опасно.
Ну, такая большая тема, она, Докертон, может уложиться в одну такую народную мудрость, да, в маленькое предложение. Человек предполагает, а Бог располагает.
Да. То есть это для всех, кто любит планировать, обязательно нужно ввести в планы, как элемент такой, учитывать этот элемент.
Ну, такую печать снизу ставить, да?
Все, да, я запланировал, а теперь в конечном счете пусть сбудется сладкая воля Бога. Угу. И тогда это будет правильное понимание. Тогда человек сможет правильно реагировать, правильно прикладывать усилия и, конечно же, правильно планировать свою жизнь в конечном итоге. И вот, как ни странно, эта тема, она, конечно же, тоже достаточно отражена вот в этих стихах, о которых Кришна говорит. чтобы перейти к этому стиху. Или давайте я его прочитаю, потом уже будем комментировать. Итак, о чем же говорит Кришна здесь? Ям-ям ваписмаран баван теджан тати каливарам там-там ивайте каунтия садатат бава байтага. О сын Кунти, это Кришна обращается к Арджуне, он был сыном Кунти. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он и достигнет в следующей жизни. Точка. Это тот стих, который произносит Кришна. И вот с чего я, собственно, начал такое вступление к нашей основной теме, о которой говорит Кришна. Он здесь мягко подводит Арджуну и, собственно, всех нас, чтобы, как я уже сказал, что мы можем планировать, мы можем стать теми или теми, но в конечном счете есть один такой неоспоримый факт, с которым, который случится в жизни каждого из нас. И что это за факт? Мы встанем перед фактом оставления этого тела. Ну, то есть звучит это немножко таким вот жестким словом «смерть», но это будет факт каждого из нас. И разумный человек, и Кришна вот в этих стихах, он, собственно, поднимает эту тему. Поднимает эту тему для того, чтобы мы жили, если мы уж собираемся, так сказать, цивилизованно прожить эту жизнь или называться цивилизованными людьми, мы не можем не учитывать этот факт. Тема, конечно, больная, потому что люди как-то в обществе как-то не принято говорить об этом, как-то не принято это обсасывать или даже как-то обсуждать. Но...
Страшно, да, Нандакир. Вот я, насколько знаю, в России еще как-то, да, или в Украине, возможно, еще как-то видно, когда люди умирают. Вот, например, в Европе нет. В Германии ты не знаешь даже, что сосед может умереть. То есть это очень так делается все по-тихому. Тема страшная, прячет ее в дальний угол.
Да, и вот в этой связи я вспоминаю, я очень дорожу добрым отношением одного из старших вайшнавов, это Сарват Мапрабу. Он живет в Санта-Барбаре. Это старший преданный прямо в Санта-Барбаре. То есть, это, как он говорит, это такой рай на земле. И вот он тоже, мы с ним говорили, он эту тему как-то задел так. И он говорит, ну, Санта-Барбара – это то место, где живут все, ну, очень успешные люди. То есть это миллионеры, миллионеры, миллиардеры. И, а он там, у него тоже, кстати, он радийный работник, он ведет какую-то передачу там на радио. Это вайшнав с многолетним стажем. И вот он, киртанист, это вот все, кто бывает на фестивалях разного рода, европейских или вот, скажем, то вот эти крымские, которые у нас российские, они его знают. Сарват Мапрабу. Он такой киртания, то есть заметный певец в рядах вайшнавов, играет на разных инструментах, очень замечательный вайшнав. И вот он тоже рассказывал то же самое, вот о чем именно вы говорите, что в западном мире, уж тем более у людей, которые очень богаты, с которыми ему приходится, в общем-то, видеться и жить в таком городе, он говорит, там, не дай бог, что-то случается, кого-то машина сбила, то есть прискакивают службы, все, через минуту все чисто, порхают бабочки, поют соловьи, смерти нет. То есть все говорит вокруг о том, что смерти нет. То есть это такое табу, чтобы люди прям не чувствовали что этого факта. И, конечно, наверное, хорошо жить, в общем-то, в Санта-Барбаре, но разумный человек понимает, что ну, невозможно закрыть на это глаза. И Кришна поднимает эту тему. И не для того, чтобы мы как-то нас там запугать, как-то принесли какой-то дискомфорт, но это очень серьезный факт для нашей перспективы. То есть любой разумный человек же, он, ну почему мы ходим на работу? Ну по одной причине, что через месяц мы получим зарплату, и мы таким образом сможем поддержать свое тело. То есть мы видим перспективу, мы пытаемся как-то учитывать этот факт, что через месяц мне надо как-то кормить свою семью. Но если мы растянем это во времени… И мы как раз увидим тот факт, что в конечном счете подойдет тот момент, когда и эти слоны становятся как гора. И приводится в шастрах такой пример интересный, как надвигающиеся слоны. То есть проблема, которую мы не решаем, это как слоны, которые идут от горизонта. Сперва мы видим какие-то точки там, да, далеко. Ну, появились какие-то точки, подумаешь. Но И если мы не пытаемся разобраться с проблемой, которая так надвигается, то рано или поздно она превратится в слонов, которые подойдут к тебе, и тебе нужно будет что-то с этим делать. И также вот этот момент смерти, о котором Кришна говорит. В предыдущем стихе он сказал «Ям-ям вапи смаран баван». Вот это вот «Ям-ям вапи тяджан танте калеварам». «Анте калеварам», то есть «конец жизни». То есть когда-то придет тот момент, в предыдущем стихе, это цитата из предыдущего стиха, кажется, это предыдущий стих, я что-то так по памяти процитировал, но я думаю, что это именно этот стих. Он говорит, что вот это «анте калеварам», «анте» — это конец жизни. То есть все, вот последняя точка, дальше которой в этой жизни уже ничего не будет. И что это означает? Прабхупада в лекции, он дает объяснение этого слова, такое очень интересное. Он говорит, это то, что вот все, что у вас есть, как сказал там киношный классик, да, все, что нажито непосильным трудом, и все, что вот нас окружает, то, что мы называем своей жизнью, это какие-то родные, близкие, наша работа, наше окружение, квартира, вот что-то в квартире в этой стоит. Ну, то есть все, что является частью нашей жизни, то вот это вот «антека леварам» это тот момент, когда с этим нам придется расстаться. И Кришна вот как раз об этом говорит, что и этот момент придет. А что за этим? И вот этот момент, такой момент испытания, когда к тебе придут и скажут, ну что, все, давай на выход. Тебе даже не дадут взять чемодан какой-то, чтобы ты положил вторые носки туда. На выход. И что тогда? Что тогда? Что ты будешь делать с этим фактом? То есть ты выйдешь вот в это другое состояние. И другое состояние как раз это будет зависеть от того, как ты был готов вот к этому моменту, к этой точке, то есть к тому моменту, когда подойдут эти слоны. И это любой разумный человек, он должен это понимать. Кришна призывает к этому, и он объясняет это. Он пытается раскрыть глаза каждому из нас на то, что какая разница, ты в Санта-Барбаре живешь, в Германии, или в Павлограде, где-то в Украине, или где-то в другом месте. То есть ты придешь к этому вот факту. И что будет дальше, будет зависеть от чего. И он объясняет, что будет за этой дверью, будет зависеть только от тебя. И это называется состояние нашего сознания. Другими словами, если как-то более проще сказать, к чему мы привязались в этой жизни. То есть, где наше сердце? Есть такая пословица, ну, не знаю, это пословица или нет, говорится, мы там, где наше сердце. А это означает, мы будем обязательно там, где то, что мы любим. И это факт такой. И поэтому момент смерти, он как раз и будет, вот эта пословица, она будет хорошо отражать этот факт, это явление. И Кришна говорит, пожалуйста, примите это во внимание. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, можете в своих планах, как вы живете, это учитывать или не учитывать, это не важно, но моя обязанность сказать тебе об этом, Арджуна. Что о каком бы состоянии бытия, какое бы состояние бытия, то есть вот это вот состояние нашего сердца не было в момент смерти, вот это ты и получишь. Если был твое состояние бытия, наполнено было, там, скажем, завистью кому-то, ну тогда получи тело соответствующее, может быть, это будет тело змеи, почему бы и нет. Очень, очень такая опасная форма жизни. Опасная в том смысле, что в Бхагаватам есть такой интересный стих, вайшнавская традиция – это такая очень пацифичная традиция, то есть мы вегетарианцы, мы за ахимсу, то есть никому не причинять насилие, и молимся, и, ну, в общем, самые большие пацифисты – это, наверное, вайшнавы. И тем не менее, в Шримад-Бхагаватам есть интересный стих, где говорится, что садху, то есть святой, радуется, когда видит, что убивают змею. То есть и возникает вопрос, а чем же так эта форма жизни такая заслужила, да, как это, ну, такой доли, что даже когда ее убивают, даже святой радуется. Этому, конечно же, есть объяснение. Я в свое время, я думаю, что каждый, кто читал этот стих, он задавался этим вопросом. И я тоже задавал этот вопрос. И ответ был таков, что змея — это такая форма жизни. Шрила Прабхупада объясняет, что если душа попадает в эту форму жизни, она попадает из-за своей зависти. То есть вот эта вот зависть, которая всегда как следствие зависти с нашего языка капает какой-то яд. Яд злословий, яд брани, яд каких-то интриг, яд каких-то оскорблений. Это такое состояние, в котором можно находиться вечно. И человек, который вот имеет вот такое вот внутреннее состояние сердечной зависти, он даже черпает в этом удовольствие. И, но это состояние приводит эту душу в рождение вот этой формы жизни змеи. И что самое ужасное, змея – это та форма жизни, которая не эволюционирует. То есть она проживает свою жизнь змеи, она накапливает яд. И умирая, она снова получает рождение змеи. И так бесконечно. То есть это такая вот самсара в одной форме жизни, когда душа, она покидает тело змеи, снова попадает в тело змеи, оставляет тело змеи, снова попадает в тело змеи, где имеет возможность наслаждаться вот этим своим ядовитым состоянием, внутренним состоянием зависти.
Есть даже такой знак, да, символический, когда она кусает свой хвост постоянно, то есть вот это бесконечное, да, сама себя кусает и продолжает как бы жить.
Ага, да, в этом смысл змеиного такого существования. Но это вот, конечно же, очень хорошая иллюстрация человеческой зависти. И когда змею убивают, почему садху радуется? Потому что тогда душа, она получает эту возможность вырваться из этого круговорота. Она получает уже следующее рождение. То есть это вот такая интересная форма жизни. Вот, и поэтому Кришна говорит, по крайней мере, вы должны знать этот факт. Что если с таким состоянием подойдете к смерти, а часто, ну, я один раз был свидетелем такого вот момента, когда человек оставлял тело, и он начал ругать всех. Ну, это... То есть совершенно неожиданно, ну, казалось бы, да, такая вот атмосфера, когда все там скорбят, и предполагается, что человек как-то извиняться будет, ну, в конце жизни, да, вся жизнь происходит, проходит перед глазами, что он понимает, сколько всего он там совершил нелепых поступков, каких-то неправильных действий. И, конечно же, он там предполагается, что мудрый, и он может извиниться, последним, может быть, есть такой шанс перед теми, кого он обидел. Но не всегда так происходит. Человек в гуне невежества, вот это вот сознание заставляет человека действовать таким образом, что в момент смерти приходит полное разочарование, он понимает, что начинают рушиться все его какие-то надежды, и что даже вот этот вот факт того, что ему придется расстаться с этим телом, то есть прийти к этому вот точке, к точке, когда уже все на этом закончится, и он начинает плевать ядом, он начинает всех оскорблять, ругаться на всех, он как только может эксплуатирует своих близких, преданных. Ужасное, конечно, состояние. И вот как раз здесь Кришна, он говорит, что напоминает, что вот этот момент смерти, это и есть смена состояния бытия, которое происходит. И тот, кто вот в такой момент, в конце жизни, покидая тело, думает о Боге, обретает трансцендентную природу Всевышнего, как говорит Шрила Прабхупада в комментарии. То есть обретает трансцендентную природу Всевышнего. А что же такая за трансцендентная природа? То есть, другими словами, что происходит с душой? В какое состояние бытия она попадает? Она попадает в состояние сачитананда виграха. То есть в состояние, в свое естественное состояние вечности, знания, блаженства, оставаясь при этом личностью, а значит, имея личностные какие-то отношения в духовной реальности, в духовном мире Бога. И вот Шрила Прабхупада говорит, ну не думайте, что и не полагайте, что такого же результата может человек достигнуть, который в момент смерти думает не о Боге, не о Кришне, а о чем-то другом. И к этому необходимо отнестись очень серьезно. А как в момент смерти сохранить надлежащее состояние ума? Вот это вот серьезный вопрос, то есть когда человек должен задать, а что мне делать? И вот в этой связи очень поучительная история. Шрила Прабхупада в комментариях вспоминает о ней Махараджи Бхараты. Эту историю Махараджи Бхарата, конечно же, это очень яркая история на фоне описания Шримад Бхагаватам. И нет возможности, конечно же, всю ее пересказать, но вот какие-то есть три ключевые момента, которые, в общем-то, следует отметить. И кто такой Махарадж Бхарата? Ну, так, на всякий случай, чтобы вот, те, кто изучает ведическую культуру, те, кто изучает, скажем, Шримад Бхагаватам, Чайтанью Чаритамриту, то есть вот ведическое описание истории этого мира, он обязательно это знает, что наша Земля, она известна как Бхарата-варша. То есть нашу Землю называют Бхарата-варша. Вот на других планетах, ну, имеется в виду, вот, кто, ну, скажем, там, высшие живые существа, деваты. Они знают нашу Землю, она известна как Бхарата-варша. И вот название этой Земли, название нашей Земли, оно, название Земли дали в честь этого правителя. Это правитель, который жил на Земле, и вот он настолько был яркой личностью, ярким правителем, а он на всякий случай, он был сыном, там их была семья, я, к сожалению, сейчас так вот навскидку не могу вспомнить, одного из воплощений Бога. То есть там было несколько детей, и вот он был одно из воплощений Бога, и это был сын его, Бхарат, один из детей. И вот он стал правителем Земли, и он настолько проявил себя как правитель Земли, что в честь его назвали эту Землю. То есть в чем, собственно, тут мысль главная? В том, что это великая личность. И не просто великая личность, это великий вайшнав. И также он прославляется, его величие заключалось в том, что, будучи молодым, несмотря на то, что вот он был успешным царем и уже там в молодые годы, я не помню, там даже Шрила Прабхупада как-то какие-то цифры называл, но что-то в свое время меня поразило. Там, ну, скажем, до 30 лет. Вот если по нашему, так сказать, исчислению, то это до 30 лет ему было. То есть и вот он уже так отличился, что Землю начали называть в честь его. И тем не менее его величие еще подчеркивалось тем, что он был молодой успешный царь, у него была прекрасная семья, красивая жена, дети, и он отрекся от всего этого. И он ушел в лес. То есть он принял такой вот, пошел развивать свою жизнь, развивать свое сознание. То есть он почувствовал, что он долг выполнил перед этим миром, перед женой, перед государством, и он решил посвятить себя служению Богу в чистом виде. И для этого он начал жить как садху, как мудрец. Ушел в лес, и он жил в лесу на какие-то подаяния, то, что там природа дарила ему, какие-то фрукты, травы, коренья и все такое. Это удивительно, что, ну, уже сам этот факт, что в его случае это можно было не делать, но, казалось бы, живи, наслаждайся. Нет. Ради высшей идеи он вот сделал вот такой жест, и он прославился этим. Но что интересно дальше произошло? Это тоже поучительный момент, что, живя в лесу, он жил там себе в хижине какой-то, он построил там себе шалашик, проводил яги, ну, в общем, жил, как собственно, подобает жить отшельнику. И в какой-то момент он стал свидетелем того, что тигрица или львица, я не помню, кто-то там, охотилась за оленихой. И вот в какой-то момент эта львица напала, а олениха, она была на сносях, и она вот от перепугу, она просто, у нее был выкидыш. То есть вот этот, родился этот олененок. Сама олениха погибла, потому что ее там разодрала, ну, этот, тигрица, что ли. А этого олененка Бхарата, он спас. И он так проникся состраданием, ну, если так как-то вот представить эту ситуацию, конечно, я думаю, что любой разумный человек, да, дрогнуло бы сердце, что вот такая тяжелая картина, там, и вот остается этот несчастный, ну, скажем, ребенок, да, потому что не важно, что это котенок или олененок, или даже поросенок, то есть это такое живое существо, которое беззащитное, оно вызывает это чувство, чтобы защитить его. И Бхарата Махарадж, он также проявил себя, он начал заботиться об этом олененке, чтобы как-то поддержать, чтобы сохранить ему жизнь. Он его начал выкармливать, там, ухаживать за ним. И через вот этот вот факт служения, что он начал служить этому олененку, а это так происходит в жизни. Если мы начинаем кому-то служить, мы начинаем привязываться. И эта чаша не минула. То есть законы природы, они одинаковые. Кому-то служите, вы обязательно привяжетесь. И Бхарата Махарадж, он привязался к этому олененку. И описание в Шримад-Бхагаватам, которое, ну, эта история, когда описывается, там есть это описание такое, как он уже настолько привязался, что он даже когда уходил там собрать какие-то корень или проводить яги, он уже ни о чем не мог думать. То есть его сердце уже принадлежало этому олененку. То есть вот такая вот связь. И олененок его любил, и у них вот такая вот лила была. И в какой-то момент он уже проводил эти яги, но думал уже не об абсолютной истине, а его ум же был где-то там с олененком гулял. И в какой-то момент вдруг этот олененок, он там где-то бегает себе по лесу, и он не пришел. И Бхарата Махарадж, он уже начал беспокоиться, наступила ночь, там какое-то время прошло, следующий день, и он уже не спит, он уже не понимает, что ему делать. Тут вроде какие-то обязанности, которые он должен выполнить, как мудрец, как садху. С другой стороны, он ум поглощен этим олененком, он отправился его искать, и он нашел его. И он нашел, что этот олененок погиб, там сорвался со скалы, разбился, и для... Он увидел, как погиб, что этот олененок погиб. И сам Бхарата Махарадж там в какой-то момент, если мне память не изменяет, он сорвался со скалы. Он сорвался со скалы и разбился. Разбился, и вот в момент смерти он думал об этом олененке. То есть он думал, ну, казалось бы, да, все было, ну, предпосылки, что он должен был думать о Боге, но нет, он думал об олененке. И Шримад Бхагава там описывает его следующую жизнь. Он родился в теле оленя. И это такой вот сильный урок из Шримад Бхагава, там, который описывает то, что мы можем достичь уже каких-то больших высот, но смерть не проведешь. Что в момент смерти мы там, где наше сердце. И вот Бхарата Махарадж, он получил тело оленя. И, конечно же, Бхарата Махарадж – это непростая личность в любом случае. Это не повод для того, чтобы там подшутить над ним как-то, и, знаете, такая ироничная история. Нет, это великая личность. Он был великим вайшнавом, и в общем-то, у него было много, чем ему гордиться, скажем так, как человеку, который прогрессировал в духовной жизни. То есть он достиг, по-моему, описывается, что он уровня Бхавы достиг. То есть это вот такое уже предшествует преме, такой чистой, ну, и всепоглощающей любви. То есть он был на уровне Бхавы. И получив тело оленя, конечно же, очень неприятное рождение. С другой стороны, он был очень продвинут, как личность, в общем-то, духовно самореализован. Но вот этот вот пример такой иллюстрирует, что попав в тело оленя, он не по иронии судьбы, а вот по карме, в силу того, что он был великой личностью, у него сохранилась память прошлой жизни. И он жил как олень, и он помнил свою прошлую жизнь. И, конечно же, он понимал, почему все так произошло, он делал выводы, он как олень всегда приходил, где-то жил возле собрания мудрецов, потому что мудрецы жили в лесах, он где-то всегда рядом был, когда они проводили яги, когда они изучали священные писания, декларировали, он всегда где-то был рядом, ну, чтобы, так сказать, посвятить, с пользой провести время, которое ему предоставила материальная энергия в виде тела оленя. И когда пришел срок расстаться с этим телом, он получил тело, это следующая уже третья жизнь, которая описывает Шримад Бхагаватам, этой личности. Он получает тело в очень там, в каком-то высоком, прославленном, знатном роде брахманов. И опять у него была сохранена память. И уже учитывая опыт прошлой жизни или прошлых жизней, он помнил уже две, получается, жизни, и он начал вести себя, как он умалишенный. То есть отец его любил, он был там тоже одним из детей в этой большой семье, но он вел себя как невменяемый.
Как блаженный.
Да, блаженный. Вот это, да, хорошее такое вот. Он вел себя как блаженный. То есть он не хотел ни с чем связываться в этом мире. Он внутренне, он всегда был погружен в игры Господа, он всегда был сосредоточен в медитации на абсолютную истину. То есть он понимал, что в любой момент эта жизнь, она очень как капля росы, как поет Говинда Дас, на лепестке лотоса, одно дуновение ветра и все. Жизнь в любой момент может оборваться. И поэтому пусть меня считают сумасшедшим, пусть меня там, когда он шел по улице, плевали, какие-то в какой-то момент его даже поймали бандиты. И он был очень крепкого такого телосложения и хотели принести в жертву богине Кали. То есть там какие-то, я не знаю, ну такие были племена, которые жили в лесу и проводили такие яги для Кали. Они его украли, думают, ну блаженно, все равно, что ему жить на этом свете. Но зато тело прекрасное, потому что когда проводят яги для Кали, там тело должно быть совершенно без всяких изъянов. Он прекрасно подходил на эту роль. Но одним блаженным станет меньше в этом мире, ну как бы никто вроде не пострадает. Но Кали-то она знает, что это за личность. И там тоже этот фрагмент такой интересный, когда они хотели принести в жертву сама Кали. Она вышла из своего, из своей мурти, да, из этого изваяния. И она лично всех порубала этих, этих бандитов, которые хотели принести в жертву Вайшнава. Ну, это так, маленький эпизод. Но чем еще интересно продолжение всей этой истории, тем, что они жили в провинции, где правил царь Рахугана. И вот однажды царь Рахугана там где-то проходил по городу, и, как водится в то времена, такое, его носили на паланкине. И, а царь Рахугана был такой, очень скверный характер у него был, ну, по крайней мере, такое создается впечатление из истории. Он там ругал своих этих носильщиков, что-то там случилось, в общем, он кого-то там из носильщиков выгнали, им нужно было кем-то заменить. И слуги царя увидели, о, есть такой Джада Барата. Его, вот этого Барата Махараджа в этой жизни звали Джада Барата. Назвали Джада Барата. И они его взяли, говорят, ты вот блаженный, давай. Ну, тело у тебя здоровое, крепкое, давай помоги тут носить царя. И когда они несли, но он внутри-то он был очень глубоко просвещенной личностью, он так шел, что он там даже боялся наступать на муравьев, там, на каких-то, то есть смотрел под ноги внимательно, чтобы не принести никому беспокойство. И тем самым выбивался из общего ритма. Носильщики, когда несут, они знают, что нужно идти нога в ногу для того, чтобы вот как бы плавно нести этот паланкин, а вот с ним это не получалось. И царь Рахугана, он, ну, видит, что такое, несут, и все время как по кочкам едет. И он, ну, понял, в чем дело, и он начал ругать Джаду Бхарату, что ты вот такой, сякой, в общем, начал оскорблять. И вот в этот момент Джада Бхарата, он заговорил. И в этот момент он раскрыл свою природу истинную. То есть все думали, что он такой блаженный, как Инна подчеркнула, но он проявил себя как садху. Он начал ему говорить, и он дал несколько наставлений, которые, собственно, вот в контексте того, что мы говорим, очень важны. Он ему сказал, что там несколько, ну, тем он раскрыл ему. И он начал с того, что источник всех проблем – это необузданный ум человека. А необузданным он делается, когда человек не принимает в учет духовную реальность, когда человек не живет в соответствии с духовными принципами. Потому что духовные принципы – это гармония с нашей душой. То есть мы можем получить эту гармонию, жить в гармонии с этим миром, когда мы живем в соответствии с нашими изначальными потребностями. Нашими изначальными потребностями. Нашими – это означает «я душа». А потребности – это потребности духа. Потребности духа – это иметь связь с вечным. С вечным источником счастья. Но как его иметь? Как достичь эту связь? И только через этот факт служения, через факт любви. А любовь, как мы уже много раз говорили, у любви есть только один глагол – это служить. И что это за объект служения и любви? Это, конечно же, Бог. И это формула мира. И если человек, он не живет по этой формуле, если он не понимает, кто я, если, соответственно, тогда он не будет понимать, какие мои потребности, о каком духе говорить. Тогда человек, если он думает, что он тело, значит, он будет жить в соответствии с потребностями этого тела. Но значит, нам нужно будет проглотить эту пилюлю, что все будет здесь временно. Тело, оно стареет, болеет и умирает. И означает, что все эти потребности, с которыми нас подводит эта концепция жизни материалиста, она будет связана с этими факторами. И поэтому человек, он априори не может быть удовлетворен, не может достигнуть счастья. Он может достигать каких-то моментов избавления от страданий, то есть чуть больше, чуть меньше, которые мы часто классифицируем как источник счастья. «О, я сегодня счастлив, потому что я там заработал 100 рублей, то есть потому что я могу купить себе там килограмм конфет». То есть просто на какой-то момент я позволил себе не страдать. И вот это вот «позволил не страдать» мы классифицируем как счастье. И отсюда наш беспокойный ум, потому что мы знаем, что я сейчас съем эти конфеты, завтра я опять буду голодный, мне опять что-то надо делать. И так вот, ну, умножьте это на бесконечное количество каких-то фрагментов нашей жизни, в которой наш ум находится и пытается как-то защитить, мы пытаемся защитить свою жизнь, а значит, мы в беспокойстве. И вот Джада Бхарата, он говорит об этом Рахугане, что ты никогда не будешь удовлетворен, ты вроде царь. У тебя все есть, тебя вот несут на паланкине на всякий случай, но ты ведешь себя как глубоко неудовлетворенный человек. И почему? необузданный ум, необузданные желания, необузданные неудовлетворенные желания. И эти необузданные, неудовлетворенные желания, они способствуют падению души в материю, погружению все в большее и большее углубление вот это состояние материализма. И Джада Барретта, он объясняет, что он начинает объяснять ему как преданный, и он объясняет, как человек должен смотреть на этот мир. Он должен смотреть на этот мир, учитывая этот факт, факт того, что ты, что каждый из нас, мы по природе вечны, и если уж ты хочешь быть счастливым, а мы все хотим быть счастливыми, значит, нам необходим Бог. Значит, нам необходим Кришна, значит, нам необходима связь с Кришной через служение. И это взгляд преданного. И что это дает? Это дает то, что человек лишается двойственности восприятия. То есть тогда такие понятия, как плохо или хорошо, уходят на второй план. Как говорится, нет ошибок. Если человек правильно все понимает и делает выводы, это является уроками. Поэтому пятерка — это или двойка в жизни, счастье или страдание, если человек правильно понимает концепцию жизни, если он правильно построил свою жизнь и идет в правильном направлении, то тогда он не слишком радуется, когда все хорошо. Потому что источник радости в другом месте. Источник радости, до него дойти надо. Просто то, что сейчас мы классифицируем как счастье, это просто то, что помогает идти на этом пути. И мы говорим спасибо. Спасибо, что вот есть такой какой-то еще костыль появился. Такой вот благоприятный случай, что-то вот событие такое благоприятное в нашей жизни. Неважно, в чем оно будет выражено. Если что-то в нашей жизни, мы получаем двойку, какие-то приходят страдания, то человек, он тоже говорит спасибо. Потому что тогда такое явление в жизни, как страдание, оно становится уроком. Тогда человек, он начинает делать какие-то выводы. Это делает его лучше, в конце концов, потому что он учитывает этот факт, он принимает это во внимание. И, соответственно, как на экзамене, да, или во время урока получил двойку, ничего. Значит, я знаю, где мне подтянуть, какую тему я не знаю. Я тогда прилагаю усилия, и у меня появляется шанс исправить это. Поэтому эта двойка – это не просто, чтобы принести нам страдания, а для того, чтобы мы стали лучше. И поэтому эта двойственность уходит. Тогда человек не классифицирует плохо или хорошо. Он видит, что спасибо на этом, что это помогает мне идти, но спасибо и на другом, когда приходят страдания, что это помогает мне стать лучше, сделать выводы и в конечном счете не совершать таких поступков, которые потом мы можем миновать какие-то проблемы. Если мы не прошли бы этот урок, то проблемы были бы больше. Эти слоны были бы больше, в конце концов. И тогда человек избавляется от двойственности и приходит покой. То есть это еще один такой шаг к умиротворению, к пониманию вещей и приближение к этой цели, к истинной цели жизни. И что в конечном счете эта история, этот Джада Барретта, он объясняет Рахугане, что единственный способ спасения – это внимать словам чистых преданных Бога. То есть святых, другими словами. Тех, кто дают нам духовное знание, гуру шастры садху, как мы обычно говорим. Гуру – это наши духовные учителя. Духовные учителя – это тот, кто не обязательно, это самые высшие духовные учителя класса, там, знаете, воздух-воздух, который уже даже по земле не ходит, а летает в небесах от своей святости. Нет, учителями могут быть очень даже на расстоянии вытянутой руки какие-то личности. Те, кто, скажем, дают нам хороший совет, и как говорится, как Чинакья Пандит говорил, что золотой, даже если он в грязи лежит, это золотой. Если совет, если это хороший совет, то даже если он исходит от недостойной личности, то, если он хороший совет, прими это. Точно так же, как подними этот золотой из грязи, получи совет даже от недостойной личности, если он хороший, и возьми в жену девушку, если она целомудрена, даже если она из какой-то низшей там касты. И поэтому вокруг нас всегда будут те, кто могут нам дать хороший совет, которые могут протянуть руку помощи, скажем, там, в духовной жизни или подтолкнуть нас к этому пути. И в конечном счете, конечно же, это садху, святые, которые действительно уже имеют глубокое понимание, глубокое знание и реализованный опыт в духовной практике. Потому что это общение дает нам вот эту вот выигрышную ситуацию. Потому что, общаясь с такими личностями, мы наполняемся вот этим вот чувством, состоянием необходимости общения с Богом. необходимости взаимоотношений на духовных принципах. Общаясь со святыми, в нашем сердце рушатся вот эти каменные, гранитные просто стены наших чувственных наслаждений. И вот Лаласамая Прадхана Баджан, который один из последних, который мы написали, который поет Расамурти, он как раз об этом говорит. Когда же в нашем сердце уже уйдут эти материальные чувственные наслаждения? Они просто так не оставят нас, потому что это закон сообщающихся сосудов. Если мы не будем наполняться какими-то духовными пониманием, духовным знанием, то нам не стоит ожидать, что эти нечистоты из сердца, они куда-то оставят нас. Нет, они будут в нашем сердце, и в момент смерти они скажут за себя. Мы там, где наше сердце. И поэтому Джада Барата, он подводит итог, он говорит, что чтобы твоя жизнь была успешна, дорогой царь Рахугана, тебе нужно общаться с садху. И в конечном счете, вот эта вся история, она заканчивается тем, что царь Рахугана, он от общения с Джада Барата, который уже мы понимаем, что по определению он садху, он получил вот эту вот шокотерапию духовную, где он переосмыслил свою жизнь, где он понял свое полное, тотальное невежество. И это тотальное невежество, неважно, ты царь, ты не царь, ты таксист или ты премьер-министр, совершенно неважно. Невежество не имеет каких-то названий, не имеет каких-то должностей, да, национальности. Точно так же, как и святость. И царь Рахугана, он понял свое невежество. И как разумный человек, который ответственно может относиться к своей жизни, ну, во-первых, в силу того, что становится понятно, как стать счастливым, как цикл наших передач, да, что нам мешает быть счастливым. И другое, что ответственность за человеческую жизнь. Что рано или поздно ты сегодня царь, и вот Джада Барата этот пример. Я тоже был царем, и в мою честь назвали эту планету. Не просто ты какой-то царек провинциальный. В мою честь назвали эту целую планету Барата Варша. Но тем не менее, в следующей жизни я стал оленем. Оленем. И все. И какое мне дело уже, что у меня были там красивые жены, любящие дети, и я был вот такой великий. А сейчас я вот в таком теле, в теле бедняка, пусть там брахмана, но в теле бедняка, и веду себя как умалишенный, но состояние, вот это вот внутреннее состояние того, что он жил в контексте уже реализованного знания, что эта жизнь, с ней шутить нельзя. И она передалась это царю Рахугане, и Рахугана, конечно же, это принял. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху, он упоминает эту историю, как раз говоря о том, что прекрасная иллюстрация, примера того, что человеческая жизнь очень ценна, что этот мир, он очень не так прост, как мы иногда смотрим на него примитивно в одной плоскости. Ну, прожил жизнь, и все, и концы в воду. Нет, так не бывает. Кришна об этом напоминает. И поэтому, если вы разумные люди, Кришна говорит, ты должен это учитывать, этот факт. Ям-ям ваписмарам баванте джантартай каливарам. Придет этот день. Этот день придет. И вот в этом стихе он говорит, вот когда он придет, где будет твое сердце? И если это будет сердце, погруженное в любовь к Богу, ты достигнешь меня. Это условие, при котором мы возвращаемся к Богу. Неважно, кто вы, какой вы религии, какой вы национальности или какой там географической принадлежности. Неважно.
Вообще удивительная, да, история Ананда Киртан, потому что на самом деле она показывает не только, вот своим примером, да, этот царь, он показал не только то, что нужно помнить о своем сердце, о Боге в сердце, да, о том, что действительно может все случиться, да, в любую секунду, и ты можешь привязаться к чему-то, будучи таким вот великим, а также помнить, вернее, вот как помнить об этом, обо всем, да, вот как наш радиослушатель написал в нашем чате тоже фразу, я так понимаю, из Писания, я процитирую Ананда Киртана, если позволите. «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». Я так понимаю, что сердце — это вот там, где живет Бог, да, где живет Господь. И как сохранить это? Храни, да, это легко сказать на самом деле. А как сохранить? И я так понимаю, вот эта история царя Бхарата — это как раз та история, которая нам, ну, дарит, скажем так, инструмент, как хранить это общение со святыми.
Общение со святыми.
Как помнить, совершенно верно. Как помнить свое сердце.
Да, и чтобы уже, может быть, сделать полным, такой, подвести итог, может быть, и Шрила Прабхупада на это указывает, он говорит, что в этот век Кали, читание Чаритамриты, Кали-Кали Рнамарупа, Кришна Аватара, каждый, кто хочет погрузить Бога в свое сердце, он должен начать повторять святое имя. Вот смысл этого стиха именно таков. И если, потому что в этот век Кали Бог приходит в образе своего имени. И каждый, кто начинает повторять святое имя, тем самым он привлекает, и в конечном счете он погружает в свое сердце вот это вот состояние любви, отношений с Богом, которое начинается с повторения святого имени. Поэтому всем вот хочу пожелать, что повторяйте святое имя Бога, свяжите свою жизнь с Богом. И вот эта цитата, я так понимаю, из притчи Соломоновых: «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источник жизни». Очень глубоко, полно. И, конечно же, такая цитата, очень можно широко развернуть ее. Широко развернуть. Но вот святые, конечно, умели говорить коротко и ясно.
Очень замечательный итог нашей программы, эта фраза.
Да. Поэтому пусть так оно и будет, как говорится, татастху. Пусть так и будет в жизни каждого из вас.
Ну что ж, татастху, Ананда Киртана. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля», мы читали Бхагавад-гиту. Ждем вас на следующей неделе.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».